Как думаешь, стоит ли на третий подкаст рассказать людям о том, что у нас есть... Ух ты, вот этот цвет.
Да, я тоже подумала. Нарядно.
Что у нас есть возможность и в обычных подкаст-системах слушаться не только на Ютубе. Или еще рано, пускай пока на Ютуб ходят.
Да пускай уже ходят на подкаст-системы. Какая разница? Все равно они ни туда не пойдут. Мяу!
Семейный подкаст. Меня зовут Артем, тебя зовут Маша. Если ты забыла вдруг.
Я запишу на ладошке.
Разговариваем о всяких любимых нами развлечениях на различные темы, которые я подкидываю. Ну и зритель, если вдруг когда-нибудь кто-нибудь решит какую-нибудь тему подкинуть, как на запах.
Пьем какое-то подозрительное зелье. Нам ведь никто не поверит, что это лимонад, да?
Эй, ты сходил бы и дополнил нам графин. Если поработаешь на нас, мы, может быть, дадим тебе стаканчик за бесплатно. Okay. Ну хорошо, я вам наполню.
Но мы не про напитки подкаст делаем, мы делаем подкаст все-таки про всякие...
Ну а почему? Напитки — это тоже наше любимое развлечение. За них, конечно, я отвечаю в нашей семье, но...
Когда-нибудь мы поговорим с тобой про еду и напитки. Сегодня другая тема, но вначале хочу спросить уже, как в прошлый раз, традиционно, за 2 недели, прошедшие с момента выпуска нашего прошлого подкаста, что тебя зацепило, что ты, может быть, посмотрела, во что-нибудь поиграла?
Ой, я не подготовилась к этому вопросу. Слушай, я, по-моему, вот за эти 2 недели, то есть до... Это случилось уже после того, как мы начали предыдущий подкаст, вроде как. Я начала играть в «Психонавтов», вторых, наконец-то. И я в восторге. Вот, я ждала, эта игра вышла в 2021 году, но я ждала, пока появится русский перевод, потому что в нее невозможно играть без хотя бы субтитров, там очень много текста и сложного. И они, главное, не дают возможности его переварить, как-то они прям говорят, говорят. Вот, поэтому я ждала, дождалась, начала проходить игру, и она очень крутая, я прям в полном восторге. Это, наверное, главное впечатление по играм.
Она похожа на первых «Психонавтов» или что-то новенькое?
Она очень похожа на первых «Психонавтов» по геймплею, по уровню сумасшествия, но туда, естественно, вписали новый сюжет, который как-то логически продолжает предыдущий.
Было бы странно, если бы они предыдущий сюжет просто решили во вторых «Психонавтов» повторить.
Да. Ну, то есть там как? Там вроде как абсолютно что-то новое, то есть нет ощущения, что мы как бы ходим по одному и тому же кругу, но при этом это не абсолютно, знаете, другие герои там, не что-то вот прям с чистого листа. Это продолжение логической первой части. Это самый, по-моему, удачный вариант. И есть немножечко, ну, не то что открытого мира, но вот какой-то общей локации, которую надо исследовать, находить всякие штуки спрятанные. Она стала больше, чем в первой части, это приятно. Есть уровни в бошках людей, тоже сумасшедшие, как и в первой части. Графика стала, естественно, гораздо лучше. Вот. Но ключевые вещи, за которые любят «Психонавтов», остались теми же, и это прям круто.
Супер. Ну, кроме «Психонавтов», знаю как минимум еще 2 вещи, которые довольно прикольно пересекаются с темой нашего нулевого подкаста, пилотного выпуска, где сочетание жанров. Во-первых, мы с тобой побывали на спектакле-мюзикле «La La Land», а мюзикл — это, соответственно, сочетание музыки и кино. И как тебе впечатление?
Про это я собиралась рассказывать в своем подкасте на
Бусти. Два слова, буквально.
Ну да, два слова.
Про сам «La La Land», да?
Слушай, мне понравился сюжет. Я не смотрела «La La Land» до этого. Правда, я не очень понимаю, как это пересекается с детективами.
Не с детективами, с музыкой.
С музыкой.
Пилотный подкаст. Это вот мюзиклы, мы про них практически не говорили. Это музыка и кино.
Ну, мне понравилось. Я так, в принципе, неплохо отношусь к мюзиклам, но мало их смотрела. Но сам жанр у меня не вызывает никакого отторжения, ну и как-то, знаешь, бурной симпатии тоже. То есть я к ним ровно отношусь. Конкретно этот спектакль мне очень понравился. Он, ну, не самый именитый труппой актеров сделан, насколько я понимаю, но ребята очень клевые, играли здорово. Особенно мне понравилось, господи, как девушку-то зовут? Главная героиня, короче, я уже забыла. Мия, точно. Вот, она прям диснеевская девочка абсолютно, актриса, очень клёвая, пели классно, в общем, мне понравился. И сам сюжет, вот я раньше не смотрела, мне тоже зашло, теперь хочу фильм посмотреть, поплакать.
А вторая вещь, это на выходных ты побывала на ивенте по Just Dance, и это тоже коллаборация, про которую мы совершенно не вспоминали, когда вот записывали пилотный подкаст, это музыка и игры вот в самом прям вот таком.
Ну, слушай, просто к слову не пришлось, но это такая, не знаю, Just Dance для меня такое отдельное явление, вот, собственно, ты упомянула именно этот ивент, его проводила Настя Space Meta, и она, когда представляла нас, я там была в числе ее команды, да, людей, которые вместе с ней танцуют. И вот она, когда нас представляла, говорила, Just Dance — это наша любимая игра. А я подумала, что я вообще об этом так не мыслю, потому что для меня это просто отдельно. Вот, ну, я не могу сравнить, там, что я больше люблю, Just Dance или Ведьмак 3, допустим, да? Там Ведьмак 3 и Королевский квест, King's Quest какого-то там 15-го, что ли, года, могу сравнить там, да? Ведьмак все-таки круче. Ну, или там еще что-нибудь, даже разных жанров, можно. Но Just Dance, он какой-то отдельный, все-таки он слишком по-другому играется, специфически. Но я его обожаю, это, я думаю, многие, кто здесь есть, знают. Кто нас слышит.
Твои любимые песни. Топ-3 любых песен из Just Dance.
Нет! Ты что? Это подлый вопрос. Но на самом деле они у меня еще очень часто меняются, потому что постоянные юбики добавляют новые треки, плюс каждый год выходит новая игра, естественно, вот, что-то обновляется, плюс какие-то танцы, знаешь, сначала прям круто-круто, потом надоедает. Но сейчас я больше всего люблю танцевать, наверное, All the Stars, а Gold Stars, как так она называется, я даже название толком не помню. Вот,
City of Stars.
Нет, All the Stars, а Gold Stars, все звезды, золотые звезды. Вот. Просто я именно название не помню, там есть эта строчка, что из нее название, это вопрос.
Не важно.
Вот, что еще? Ну, мне, наверное, нравится очень... О, блин, а вот надо выбрать какую-то одну из 22-го, либо Бумбая, либо это самое, Black Mamba, два кей-поп трека.
Ты туда теперь ушла, в кей-поп.
Я никуда не ушла, просто они сами по себе классные, их танцевать здорово. Но, наверное, Black Mamba мне больше нравится. И, господи, ну это слишком сложный вопрос. Я вот завтра другие треки назову, я тебе клянусь.
Смотри, ты оцениваешь их с точки зрения того, какой по ним танец, или по тому, насколько тебе нравится песня?
И то, и другое. Ну, бывает, что танец прикольный, но песня вообще отстой. Ну,
и правда, тебе такое не нравится?
Ну, да, да. Ну, то есть я могу танцевать этот танец, но если мне песня не заходит, то понятно, что в любимую я ее не включу. Но при этом есть, например, вот мы танцевали буквально вчера, сейчас я скажу, что это было. Или не скажу. А, вспомнила, по Аладдину там есть песня, там они вообще диснеевские песни часто включают, «Принц Али». И вот сама песня...
«Принц
вот
Али».
Та-ра-та-та, Али-Абабо, да, вот это. И я ее очень люблю, в принципе, в Аладдине очень крутой саундтрек, но танец такой отстойный, просто ужас. Поэтому вот, конечно, в любимые не причислю. При этом, если брать диснеевские, например, мне очень нравится из «Моаны» танец джаз-дэнсовский, который... как он называется, опять не помню, ну, из Моаны, короче, вот, саму песню я к ней, ну, как-то ровно отношусь, она приятная,
это, который
но...
Краб пел?
Нет, это, которая Моана пела, что там волны меня зовут, вот эта вот тема какая-то, вот.
Волны зовут?
Не совсем. Ну, там что-то и зовет там меня океан бескрайний, ля-ля-ля-ля, вот эта вот тема, я не помню вообще ничего.
Уроки пения не проходят даром.
Иди ты нафиг. Ты это чем занимался за эти две недели? Что, все обо мне, да обо мне?
Я активно играл в третью Диаблу. Я вернулся в третью Диаблу и сейчас получаю определенный кайф от нее. Хорошая игра. Я в нее очень много играл на релизе. Вот вместе проходили, и потом я еще просто играл уже в эндгейм контент. Тоже с друзьями, с знакомыми. Потом там случился патч, в котором отменили аукцион, и я как-то потерял смысл игры в Диаблу. Мне просто, ну, я просто не стал не понимать, а зачем я в это играю, вот ради чего. Вот раньше был хоть какой-то смысл. Там была система такая, что ты можешь выбить шмотку абсолютно на любого персонажа, не на свой класс, вот, поначалу в Диабле. И ты выбиваешь, и как бы, ну, с вероятностью 99% эта шмотка тебе вообще не подходит. Ты идешь на аукцион, ты, ну, ты пытаешься выбить как можно больше, лучшую шмотку, идешь на аукцион, продаешь ее, покупаешь себе, соответственно, шмотку уже на свой класс, прокачиваешься и можешь гораздо там быстрее зачищать или более сложные подземелья. Они это сломали, они аукцион убрали, теперь на тебя, ну, теперь шмотки падают только на твой класс в основном. Ну и как-то вот ради чего ты это делаешь, не понимаю. Потом прошло года 4, когда я в Диаблу, наверное, вообще не заходил, просто, ну, типа, все, игра для меня умерла. Один разок поставил, поиграл, понял, то, что особо ничего не изменилось. Потом вышла ремастер второй Диаблы, в которую я поиграл. И, соответственно, закрыл свой гештальт, прошел Hell, самую высокую сложность. Я понял то, что вторая Диабла меня вообще не так торкает, как в свое время торкала третья. И вот я поставил третью после этого, и вот уже периодически в нее играю. Сейчас начался новый сезон, вот я бегаю, мне очень нравится. мой гейминг, он стал вот таким вот, который ты можешь зайти, вообще не включая мозг, на втором экране. Либо подкаст какой-нибудь, либо, там, не знаю, мультсериал. Я вот сейчас «Пингвинов Мадагаскара» скачал, чтобы мозг вообще не задействовался. И вот что-то вот так вот день проходит.
Мне у меня для этих целей таймкиллер на телефоне. Это хорошая штука, да.
Ну, у меня есть один таймкиллер, который я играю уже лет 5-6, просто для того, чтобы вот реально выключить мозг и как-то вот даже отдохнуть, наверное, ментально. Можно поспать, а можно вот залипнуть в этот таймкиллер. Но в целом мобильный гейминг не для меня. Сколько не пробовал, вообще ничего не торкаю.
Ну, понимаю.
Вот, а это вот игрушка, которая абсолютно залипательная, одни и те же движения совершаешь.
А четверочку ты ждешь, Диабло?
Жду четвертую Диаблу. Есть хорошие предпосылки того, что она получится действительно качественной, действительно классной. Но посмотрим. Единственное, вот я немножечко боюсь, что они будут уходить в сторону второй Диаблы, которую, ну, которую люди больше любят. Почему-то для меня.
Слушай, вот. А я вот смотрела на E3, или что там вместо нее было, трейлер про очередной класс в четверке. Uh-huh. И показалось, что игра по графике прям вообще не ушла дальше третьей.
Ну, дело же не в графике. Графика, вон, и в ремастере второй Диаблы абсолютно играбельная графика, очень приятно. Ну, играешь, ничего тебя вообще не смущает. Вот в старую Диаблу, да, тяжеловато играть.
Слушай, с одной стороны, да, я понимаю, что это та игра, в которую, ну, в которой графика не главная, тем более, что мы смотрим на все сверху, с большой высоты и так далее. Но все-таки нет у тебя вот такого странного ощущения от того, что прошло сколько лет? Трёшка в каком году вышла? В 10-м?
Ну, она вышла, не знаю, где, ну, где-то 11-12
год. Ну, вот в этом районе, да. Вот. То есть 10 лет прошло, и как будто бы игра с тех пор вообще не ушла.
10 лет.
А, ну вот, мы угадали. Вот, и, значит, игра с тех пор, если смотреть на графику в четверке, как будто никуда и не ушла. Она такой же осталась. Это странно?
Не знаю. Ну, для изометрии, мне кажется, очень сложно что-то прям вот выдумать, а не изометрия этому этой игре вообще не нужна.
Ну, это правда, да.
Ну, меня больше пугает то, что показали схему прокачки, и она больше похожа на Path of Exile по E, где огромный просто вот это вот дерево развития, которое ты не понимаешь, что делать. Потому что Diablo, она вот прекрасна тем, что ты можешь в любой момент просто взять и поменять свой стиль игры. И вот ну, тебе надоело вот в этом сете бегать, вот с этими умениями. Ты нашел себе, выбил другой, ты его надел, поменял полностью умения и бегаешь абсолютно вот прям как будто новую игру бегаешь.
Ну да, это прикольно, вот. Чем когда ты неправильно прокачался, да. Прокачиваешься с нуля заново.
Да, тут ты вот прокачиваешься, прокачиваешься, это очень сложно.
Да, и да, мне вообще кажется, что эра таких игр все-таки как-то уже вот ушла. Точно так же, как эра очень сложных квестов. Сейчас мы, конечно, играем в них с ностальгическим чувством, но все-таки если застреваем, мы не сидим неделю и не думаем, мы проходилку открываем все-таки, да, потому что это в 90-х люди были готовы там тратить на это время и думать неделю, как пройти, потому что была одна игра на месяц, сейчас уже не так. И точно так же с такой прокачкой, да, никто не захочет уже сбрасывать весь свой прогресс до нуля и прокачиваться все заново.
Они становятся очень нишевыми, вот, для людей, ну, которые прям вот очень любят, да. Они, ну, в эти игры можно играть бесконечно, если ты любишь эти игры, вот, но людей, которые любят конкретно вот этот жанр, становится все меньше и меньше, поэтому они становятся очень нишевыми.
Мне клип смешной вспомнился из какого-то из ивентов твичевских, там Милхаркус открывает игру, там открывает дерево прокачки, а там вот тоже такое сумасшедшее дерево, такое, игра, ты что? Потом он колесиком там что-то зумит, там еще больше дерева в 5 раз открывается, ты что? Что? Вы же разрабы сумасшедшие.
Ну, вот, честно, меня тоже очень сильно такое пугает. Ой. И я вот боюсь, что если четвертая Диабло окажется такая, и в нее прям нужно будет очень сильно вникать, то она точно так же отправится у меня.
Я тебя понимаю.
Однократно прошел и
Зови меня безумцем, но мне нравится играми наслаждаться, а не заниматься целой кучей говёной организации.
Ой, да ладно, это же не ракетостроение какое-нибудь. Если что, это ближе к биомолекулярной инженерии, совмещенной с морской навигацией 18 века, наверное.
Окей, хорошо, я что-нибудь выберу. Так, 2% увеличения скрытности в приседе во время полнолуния.
Слушай, а учитывая, что ты сейчас не особенно любишь выбирать себе разные игры и залипаешь обычно во что-то одно надолго, то, может быть, как раз для тебя это и плюсом будет?
Так нет, не хочется голову подключать. Вот в чем проблема. Проблема в том, что я играю, и мне параллельно нужно слушать подкаст. Если я начинаю вдумать, так, а что бы мне прокачать? Так, ну вот эта ветка или вот эта ветка? А там уже подкаст 10 минут прошел, я вдруг внезапно включаю голову и понимаю, что я вообще не понимаю, о чем они разговаривают. Это мне не подходит. Поэтому большинство вот сюжетных игр сейчас для меня идут мимо. А сосредоточиться на сюжетной игре, и чтобы параллельно ничего не шло, вот, ну, таких игр как-то вот пока не выходит, вот, в последнее время. Mm-hmm. Вот последний, наверное, Disco Elysium был, который меня прям затянул, и вот вообще ничего не хотелось параллельно.
Когда-нибудь я его тоже пройду. Ну что, давай плавно перекатываться, к, наверное, к теме нашего сегодняшнего подкаста.
Да, получилась идеальная связка. Получилась идеальная
связка. С Disco Elysium, а он детективный?
Да, Disco Elysium — это про детектива, который там расследует дело. И, ну, классная игра, я думаю, что тоже пару слов про нее скажу. Хотя не прошел. В итоге там был баг.
Да?
Нет, а там был баг. А. Я играл, баг был до определенного момента, его не фиксили, а когда его пофиксили, уже закончился мой отпуск, и я так и не вернулся к этой игре, но я надеюсь, на самом деле, что я вернусь и допройду.
Ну, как раз скоро уже следующий отпуск.
Ну, типа того, да. Поговорить хочу про детективы, ты уже проспойлерила об этом в самом-самом начале. Да, ну...
А то название не проспойлерит до этого, да?
Да. Все, начнем. Детективы — жанр, который, как мне кажется...
Будем расследовать.
Давай начнем с серии «Черная кошка». Читала ли ты книги из серии «Черная кошка»?
Я читала «Черного котенка». Именно
«Черного
кошку...
котенка». «Черного котенка».
Нет, кошка тоже, кстати, была, но она была для взрослых.
Я про «Черного котенка».
Да. Читала, у меня были... Слушай, оказывается, эти книги, по-моему, даже сохранились. Я очень была этому удивлена, потому что в какой-то момент они уехали на дачу, и на даче долгое время жили другие люди, которым мама сдавала эту дачу, поэтому я думала, что там уже все с концами. А оказывается, нет, оказывается, там все сохранилось и стоит до сих пор, эти черные котята. Ну да, я читала, обожала. У меня был даже такой момент прикольный, очень прикольный, конечно, сейчас сама поняла, меня положили в больницу оборжаться. Вот, и
ох уж эти прикольные моменты детства.
Да, да, да. И мне туда, значит, книжку снарядили вот из серии «Черный котенок». И я ее прочитала залпом. Кто-то догадался дать мне всего одну книжку. Ее мне хватило на вечер, естественно.
Делать вот такой толщины.
Ну, естественно, да, там делать-то больше нечего. Вот, поэтому я ее в лёд прочитала. Тогда еще смартфонов не было. Вот такие древние времена с динозаврами на планете. Вот, и я просто взяла и начала читать ее сначала. Просто вот прочитала последнюю страницу, открыла первую и начала читать ее по кругу. Настолько мне зашло. Но это не только потому, что мне было нечего делать, но и потому, что мне реально очень понравилось. То есть с книгой, которая бы меня мучила и за которой я бы скучала, точно я бы так не поступила.
Вспомнишь ли ты авторов каких-нибудь оттуда?
Нет, ни одного.
Я вот прекрасно помню, что в серии «Черный котенок» был целый книг автора Екатерины Вельмонт, которая впоследствии стала вообще достаточно, ну,
слушай,
популярным.
Я ее знаю. Она публиковалась, если я сейчас не путаю, по-моему, во фраевской серии. Если я ее сейчас вот не спутала с...
Не знаю, мне кажется, путаешь, потому что это...
Погоди, я даже проверю, чтобы
автор
не наврать.
Автор стал достаточно популярным вот автором всяких вот этих вот как называемых женских детективов.
А, да, значит, я ее путаю... А с кем я ее путаю? С кем-то путаю, ладно.
Вот, и у нее, ну, как бы она начинала... Не знаю, начинала она или нет, но вот... У нее была целая серия про группу подростков, с которыми что-то там случается. Ну,
мне кажется, я ее читала именно взрослые ее книжки, ну там парочку.
Типичные вот.
Лет 14.
«Черный котенок». И, блин, ну мне кажется, что это было очень прикольное чтиво для подростков, для детей в плане того, чтобы в том числе вовлечь в чтение подростков, которые, как мы знаем, подростки читать не особо любят.
Ну да, это, знаешь, да, я путаю, конечно. Это вообще была известная тема, не то, что была, это и сейчас известная тема, что до определенного момента подростковой литературы как таковой, ну, не было. Были авторы, которые исторически перекочевали в эту категорию, там, тот же Дюма, например, да, по которому сейчас угорают дети и подростки в основном. Вот, ну, не только, конечно, но начинают его читать обычно в этом возрасте. Но он был взрослым автором, он вообще это не имел в виду, но потом вот так сложилось, как и, например, Жюль Верн стал тоже детским автором. И вот подростки читали примерно все вот это. А какая-то ниша литературы специально для них, которая рассматривает их интересы, их какой-то круг, ну, кругозор там учитывает, да, в конце концов, герои того же возраста. Вот это все началось совсем недавно. Я думаю, что «Черный котенок» — это такая вот предтеча этому явлению, скажем так. Это все-таки еще скорее детские вещи, чем подростковые. Но именно такая прям конкретно развлекательная литература, но достаточно жанровая, да, мне кажется, раньше такого... Ну, хотя, подожди, может быть, в советское время и были детские детективы?
Какие-то? Да нет, конечно, были, просто здесь конкретно вот прям вот серия.
Это же, в плане издания,
это
ну да.
Это уже очень круто, потому что я приходил в магазин, и у меня, ну, я сразу шел по направлению к двум полкам. На одной полке был «Замок чудес», это всякая вот такая... фантастическая, ну, тоже mm-hmm. подростковая детская литература, но вот с уклоном в какой-нибудь там фэнтези, в какую-нибудь выдумку. И вторая полка — это «Черный котенок». И вот ты думаешь, что бы ты здесь вот хотел,
знаешь, что
у родителей выключить
вот
в этот раз?
«Черный котенок» был именно брендом, который для меня был узнаваем еще в детстве, а вот «Замок чудес» нет. У меня есть пара книг, причем одна даже, по-моему, здесь до сих пор у нас стоит, из этой серии, и я любила эти книги, особенно одну из них, но мне даже в голову не приходило поискать какие-то еще книги именно из издательской серии. А вот «Черный котенок» я прям знала, что это именно серия, и просила там купить эти книги. Мне было все равно, кто автор, кто чего, вот лишь бы «Черный котенок», и чтобы я еще не читала.
В «Замке чудес», что было невероятно круто и для меня, и невероятно плохо для моих родителей, это то, что на последних страницах были
рекламочки.
Рекламы других книг из серии «Замок чудес», на которых просто невероятно вкусным образом описывались эти книги. И вот я хочу. И причем там были книги, которые вот я хочу, а ты приходишь в магазин, их никогда там не было.
Ага, естественно.
Что это вот за книга? Они так и остались просто секретом и тайной.
Сейчас можно найти, если хочешь. А вообще, конечно, забавно, что годы идут, а приемы в издательском бизнесе все те же, потому что сейчас до сих пор в книгах вот точно так же в конце, не во всех, но в некоторых можно встретить эти рекламные врезки с другими книгами издательства или из серии, или просто какие-то близкие по духу. И, кроме того, до сих пор серии тащут книгоиздания. Это прям известная тема. Особенно касательно жанровой литературы. Это прям вообще, вот если ты пишешь что-то из фэнтези, например, или из детективов, и оно не вписывается в какую-то существующую серию, фиг тебя кто так просто издаст. Потому что начинать надо обязательно в серии. Вот вписаться в какую-то серию по концепции. Потом, если ты стал крутым и именитым, тебя будут уже покупать в любой обложке. Но первое время все смотрят только на эти дурацкие серии. Что меня, кстати, ужасно бесит, потому что серии часто уродские. Я хочу что-нибудь другое.
Это как Джаспера Форда, которого втюхивали в серию Терри Пратчета?
Слушай, это немного другое. Джаспера Форда втюхивали, во-первых, по принципу дружбы, они же реально дружили. А во-вторых, все-таки серия Пратчета была авторская изначально. И тут как бы он служил паровозом, который тянул за собой своего друга. А есть серии, в которых, ну, тоже есть, в принципе, свои паровозы, но серия под этого человека не создавалась. Ну, там какая-нибудь боевая фантастика, все вот эти вот, особенно всратые серии фэнтези ужасные, я не помню, как они все называются, но они с супер кринжовыми обложками этими, скомпилированными из говна и веток и так далее. Вот, и в этих сериях, наверное, есть авторы самые продаваемые, с них, скорее всего, там начинают знакомство с серией, потом берут то же самое, но, ну, в смысле, ту же самую серию, надеюсь, найти ту же самую как раз. Но они безликие. Вот серия Пратчета, она все-таки была про Пратчета. И вот она узнаваемая, да? Ты даже скорее удивишься, взяв в руку книжку Джаспера Форда. Ты подумаешь, что это Пратчет. И ты такой, какой Форда? Кто это вообще такой? Не знаю такого. Вот. А в этих сериях немного по-другому работает.
Это, ну, есть еще, например, серия «Метро 2033», когда ты покупаешь вроде как «Метро 2033», и только потом уже обнаруживаешь, там где-то мелким шрифтом написано, что это какой-нибудь там Вася Пупкин, который написал просто какое-то ответвление. Ты любила в детстве детективы? Ты читала?
Да, ну вот как раз с «Черного котенка» моя любовь, наверное, и... Хотя нет, не началась. Началась она все-таки с Шерлока Холмса. Мне попались детективы Артура Конан Дойля, я влюбилась в эту серию.
А просто... сколько это лет было?
Ой, я не знаю, но это было, мне кажется, еще до 10 лет, наверное.
Я просто безумно любил Шерлока Холмса, и я читал просто вот подряд-подряд, потом снова с первой подряд-подряд, снова с первой подряд-подряд.
Я тоже читала несколько раз, но я так все книги читала, которые мне уж понравились, я их читала по много раз в детстве.
Я не знаю, сколько в итоге раз я прочитал Шерлока Холмса, но это было прям запойное чтение, многократное.
Я тоже очень любила и тоже много читала его. У нас был сборник, в который входили не все рассказы про Шерлока. Потом, когда подросла, я уже сама себе купила сборник «Все в одном» и его полностью прочитала, правда, только один раз.
У нас было собрание сочинений Артура Конан Дойла, и там, кроме этого, были еще и его не шерлоковские рассказы. Их я тоже в итоге прочел. Точнее, один прочел, второй там про какой-то серьезный рассказ, я не помню, как он называется, там, про войну, и про это я уже не стал читать. А вот «Затерянный мир» я прочел, мне тоже понравилось, хотя, конечно... Давайте вернемся все-таки к Шерлоку Холмсу, давайте не отвлекаться.
У нас вот не было ничего,
сэр кроме... Артур.
У нас не было ничего, кроме Шерлока из его романов, и я до сих пор не читала, кстати, другие книги.
Это тоже, это вот прям, ну вот, по крайней мере, «Затерянный мир» — это такая детская подростковая литература, ближе к Жюль Верну и ко всем таким вот. Экранизация Шерлока Холмса тебе какая больше нравится?
Ну, а, наверное, непревзойденная все-таки наша. Я ее в детстве, опять же, смотрела, конечно же.
Ты любишь ее.
Очень. Ну, я вот и за атмосферу ее люблю. Мне кажется, хотя это советский фильм, прям как-то классно получилось передать английскую атмосферу. Почему-то мне так кажется. И Ливанов для меня идеальный Холмс. Ну, просто вот такой, какой надо. Ну, наверное, потому что я с детства его таким видела. Потом, ну, мне на самом деле, по-моему, нравятся чуть ли не все экранизации Холмса, которые я видела. Потом я смотрела вот эту с Дауни-младшим. Ее не особенно любят, а мне зашло. Ну, как-то бодренько, весело.
Ну, там просто от Шерлока Холмса, наверное, уже.
Голый Дауни-младший, ну, как бы нормально.
Не так много осталось от Шерлока Холмса. Ну, такой вот хороший боевичок.
Ну, наверное, но, не знаю, я все равно в такого Шерлока тоже поверила. А потом вышел Шерлок британский с Кимбербэтчем, и долгое время я его бойкотировала, потому что как можно так обращаться с классикой? Чё посягнули на святое, вы что, с ума сошли?
Понравилось?
Удивительно, но да.
На самом деле экранизаций-то много у Шерлока Холмса, и где Ватсон. Ватсон женщина там.
По-моему, Ватсон женщина.
Есть где Холмс женщина, и есть где они подростки, и много.
Ну, понятно, кто во что гораст. Я не все очевидно видела, но из того, что я видела, мне все нравилось. Вот с Дауни-младшим, и потом я посмотрела Кимбербэтча и просто влюбилась опять же в эту серию. У меня, наверное, лет 8 был звонок на телефоне с этой мелодией.
Еще вот мы когда на прошлом подкасте с тобой разговаривали про животных в различных экранизациях, мы совершенно не вспомнили такую тему, очень популярную, это с тем, как делали мультфильмы с главными героями-животными по каким-то классическим сюжетам. И в частности, по Шерлоку Холмсу тоже был мультфильм или мультсериал, где расследовали собаки. И один в одном из этих мультфильмов даже Ливанов озвучивал собаку.
Слушай, что-то я такое смутно помню, но оно мне как-то не особенно осталось в памяти. Что-то я там видела, ну и как-то все.
Просто были мультсериалы с тремя мушкетерами, я обожал в детстве. Собаки-мушкетеры. Не, мы не вспоминали.
Разве?
Вот.
Мне кажется, вспоминали.
Я монтировал этот выпуск, можешь мне поверить.
Ну ладно.
Решили вмешаться мы. Я и мой лучший давний друг Шерлок Холмс.
Я еще хотела, кстати, сказать на эту тему, да, по поводу всяких интерпретаций про Шерлока Холмса, да, когда берут этих героев и делают из них всякое. Я вообще такое не особенно люблю, когда слишком вольно относятся к первоисточнику. Поэтому мне и британского Шерлока очень долго не хотелось смотреть, потому что, ну какой Шерлок в современности, ну что за чушь. Потом, что потом, суп с котом, я не это хотела сказать. Была еще книжка какая-то совершенно ужасная, я не вспомню, как она называется, а потом тебя скину, ты там текстом ставь. Вот, она была про самого Конан Дойля, насколько помню, то есть не про Шерлока, а про Конан Дойля, который что-то там должен был расследовать. Это был такой трешак, это просто ужас, одна из худших книг в моей жизни, которую я даже не дочитала, потому что она была еще и написана чудовищно. Было жесточайшее разочарование. Вот. И после этого я как-то зареклась такое читать, но буквально вот только что в своих книжных покупках видео показывала книжку Энтони Горовица, который написал продолжение Шерлока Холмса. Ну, в смысле, про Ватс, про Шерлока Холмса и Ватсона, именно про них. Но, во-первых, он написал как-то в рамках канона, как я понимаю, просто продолжение, какое оно могло бы быть. Во-вторых, интересная деталь, ему это дело заказали наследники самого Конан Дойля. То есть это не он решил так вот выпендриться, это к нему пришли и сказали: дядь, вот ты классно могёшь, давай сделай.
На самом деле даже сын Артура Конан Дойля писал про Шерлока Холмса. И я даже читал эти рассказы.
Фигня?
Ну, блин, вот очень сложно сказать, фигня или не фигня, потому что если бы это написал Конан Дойль, ну, я бы сказал, ну там, не знак четырех, не собака Баскервилли, да?
Ну, сойдет,
не
да?
Не союз рыжих, но, ну, нормально. Ну, как бы у Конан Дойля есть рассказ про то, как... или не у Конан Дойля, вот опять же, может быть, у сына как раз. Есть рассказ, где он разбирает братьев Карамазовых. И просто, типа, Ватсон задает вопрос, а кто бы вот убийца в этой книге, Шерлок, он застал его с книгой, а кто убийца? И Шерлок начинает говорить, возможно, вот этот вот брат, возможно, вот этот, возможно, этот. А Ватсон потом в конце у него спрашивает, так кто убийца-то? Ватсон, ну вы же сами сказали в самом начале, что убийца вот этот, ну значит, вы поняли эту книгу вот так.
Забавно.
Вот, ну как бы, как рассказ, просто полная чушь какая-то.
Это просто литературоведческий рассказ, а не детективный. Вы не понимаете, это другое. Да, ну, конкретно с Горовицем, почему я решила его почитать, несмотря на свое такое предубеждение к таким вещам, потому что я у него уже почитала другие романы, и они были в стилизации Агаты Кристи. Ну, там не буквально его, то есть там не было Пуаро, ничего такого, но стиль узнается, да, по духу похоже. И мне очень зашло, как Горовиц пишет. Два романа я его прочитала, проверила, что в обоих классно получилось. И подумала, что, возможно, Шерлок у него тоже получится. И уж если наследники решили, что можно доверить святое. Хотя, конечно, кто их знает, какие у них мотивы, но я подумала, что надо попробовать.
Просто вот. Мне кажется, что, ну, как детективный, как вот какой-то вот детективный рассказ, рассказ о Шерлоке Холмсе, но это не что-то там гениальное, это не какое-то там произведение искусства. Просто там классный, харизматичный герой в тот момент, ну, вот, когда это еще не было мейнстримом, когда у тебя герой такой вот не от мира сего и немножечко, там, не знаю, мизантроп и все такое, не очень любит людей. И, ну, короче, вот то, что сейчас все считают своим долгом сделать такого героя, это вот сделал Артур Конан Дойль в конце 19 века. Вот, и как-то, ну, вот это очень легко заходило на подростковую душу. Но вот написать в этом стиле рассказ для современного мастера-детектива, мне кажется, ну, никакой вообще проблемы не составит. И, ну, я думаю, что примерно то же самое можно и про Агату Кристи сказать.
Слушай, с одной стороны, да. С другой стороны, многие, кто сейчас пытается писать всякие герметичные детективы, как делала Агата Кристи, например, делают какую-то фигню, потому что все-таки это надо еще и здорово продумать, и чтобы воображение работало на полную катушку.
Они потому, что уже все приемы, которые можно было использовать, уже использованы, они пытаются придумать что-то новое, и из-за этого получается какая-то чушь.
Слушай, с одной стороны, есть такой эффект, что сейчас уже сложнее что-то новое придумать. С другой стороны, я уверена, что ну, не все еще исчерпано до дна, можно что-то сообразить, просто... Тут дело не в том, что все придумано, не придумано. Мне кажется, даже можно похожий мотив использовать, просто декорации уже по-другому расставить, там, да? А разгадка пусть будет немного похожей на то, что было у той же Агаты Кристи. Это будет нормально читаться, потому что, ну, в конце концов, не все знают Агату Кристи наизусть. Просто...
Я вообще не знаю Агату Кристи, ну, вот. И я не читал, кроме одного, кроме пары рассказов, небольшое лирическое отступление. Люблю читать, когда мы куда-нибудь ездим в поездке, пытаюсь найти какую-нибудь литературу, которая относится к этому региону поездки. Когда мы ездили в Барселону, да, там, как его фамилия, который, Тень ветра или как его? Про Барселону.
Да, мне тоже вылетело из головы.
Не суть важно. Вот, и когда мы ездили на...
Сафон.
Когда мы ездили на Майорку, там оказалось, что у Агаты Кристи есть серия рассказов, когда она тоже была на Майорке, и, соответственно, писала об этом. Ну, что-то почитал, ну, как-то, ну, не впечатлился особо.
Ну, у нее есть очень яркие вещи, а есть такие, ну, средние. Все-таки она писала-то очень много, у нее библиография очень солидная. И, конечно, там не могут быть все абсолютными шедеврами на уровне, там, Восточной
Экспрессы. Я не к тому, что у Агаты Кристи говно, потому что я почитал рассказы про Майорку, и они оказались не очень. Нет, просто говорю о том, что вот мое знакомство с Агатой Кристи, оно вот ограничено вот этими вот рассказами, чисто потому, что мы были тогда в том месте.
Так вот. У некоторых авторов, которые пытаются этому всему подражать, у них просто с логикой не очень. Они не проверяют свой сюжет на логические дыры. А ты их видишь и читаешь, думаешь, да господи, ну вот здесь неправильно, вот здесь не сходится, вот это не может так быть, ну вот какие-то такие вещи. И вот это, в этом проблема, а не в том, что они не могут какой-то супероригинальный сюжет придумать. Вот. И я к тому, что у Горовица вроде как получается неплохо. И стиль, и вот атмосферу передать, потому что атмосфера у Агаты Кристи тоже такая... узнаваемая, все эти английские деревушки, все эти милые люди, которые друг другу улыбаются, потом убивают в подворотне или отравляют через обои с мышьяком или еще что-нибудь в этом роде веселое придумывают. Вот.
Мне в детстве очень нравилась экранизация российская, даже, по-моему, как сериал считается, две или три серии у него было, это вот по «Десяти негритятам». Так как мы не на Твиче, в принципе,
можно говорить «Десять негритят».
Можно говорить
правильно. Я все-таки переучиваюсь их называть как-то по-другому, и никого не стало, там, или «Десять морячков», но просто чтобы уже как-то привыкнуть и не называть одну книгу десятью разными именами.
Но фильм, по-моему, конкретно у нас называется именно «Десять
негритят». Я смотрела его, но он, честно говоря, ну такой, он очень-очень близко к тексту и какой-то очень наивный, что ли, такой.
Блин, а мне он показался вот каким-то таким гнетущим, очень атмосферным.
Знаешь, с одной стороны, это есть, но когда мы его в детстве, если бы я его в детстве смотрела, наверное, мне тоже так бы показалось. Это уже сейчас я посмотрела, ну, не знаю, 5-7 лет назад его, наверное, и вот уже тогда он мне показался слегка каким-то наивненьким.
Ну, да, но вот как он одновременно и как детектив идет, но и в большей степени как триллер все-таки воспринимается, потому что ну, детективного расследования, как по большому счету, там и нету, да. Там просто есть вот эта вот история убийств, 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 и в итоге убийц-то и...
Ну, в принципе, да, но все-таки у Агаты Кристи это в большей степени детектив, чем триллер. Там, конечно, тоже есть напряжение, и вот, ну, естественно, когда ты заперт на острове, где каждый день кто-то умирает, естественно, это создает напряжение. Но у Агаты это именно детектив в том плане, что она дает все ключики, которыми ты можешь докопаться до разгадки. В кино это, наверное, сложнее показать. Я не помню, как там это сделали.
Просто вот помню, что когда я смотрел, опять же, в подростковом возрасте, меня эта атмосфера достаточно сильно принимала, и я прям переживал и пытался сам понять, что же происходит. И мне понравилось, как они передали эту атмосферу. Опять же, вот в силу, насколько вот возможно было в том СССР передавать атмосферу английского детектива. Mm-hmm. А вот им удавалось. Довольно прикольно. Есть еще что-то сказать про детективы в плане книжного? Что-то очень яркое, что-то, что ты могла бы вспомнить?
Ну, первое, что могу сказать, мне кажется, детектив лучше всего получается в виде книги. Вот, то есть это изначально книжный жанр, и в фильме детектив реально превращается, мне кажется, в большей степени в триллер. Вот, то есть там на саспенс акцент начинается, на вот эти все переживания, на кровяку или еще на что-то, но только не на расследование.
У меня будет
небольшое
замечание. Да. Я согласен с тобой, но есть одно замечание, я про него чуть позже скажу.
В играх тоже детектив сделать можно, но сложно. И это такие более нишевые игры получаются. А вот в книгах детективы до сих пор жанр в полном расцвете. И мы прекрасно знаем примеры авторов, которые очень много продаются и пишут детективные книжки, причем пишут их абсолютно шаблонными. Вот просто Ctrl-C, Ctrl-V. И даже это продается прекрасно, потому что люди любят разгадывать эти загадки. Я говорю именно про детективы, а не триллеры, которые сейчас тоже стали в моде. Но детектив как таковой тоже никуда не делся. Именно с расследованием и со всеми вот этими сопутствующими делами. Что касается чего-нибудь очень яркого. Ну, слушай, у меня сейчас есть парочка любимых детективных серий, которые я потихоньку читаю и которые мне очень нравятся. Во-первых, Сэнсом и его «Горбун лорда Кромвеля», это исторический детектив. Тоже такая, кстати, прикольная тема. Исторический детектив, там, с одной стороны, ты расследование получаешь и вот это все, а с другой стороны, ты получаешь исторический фон и еще этим наслаждаешься, да, представляешь, как тогда люди жили. И кроме того, исторический детектив, мне кажется, сейчас писать проще, потому что в наше время, вот чья-то фраза, не помню, чья цитата, но... интернет убил детектив, есть такая фраза, потому что когда можно все загуглить, когда можно до всего докопаться, по-моему, я это видела как раз у Горовица в его последней книжке, но там героиня тоже кого-то цитировала, не помню кого. В общем, когда можно все в минуту загуглить, естественно, все написать хороший детектив становится сложнее и переключаются авторы больше на триллер. А вот когда дело касается исторического детектива, там никаких тебе интернетов, все почта идет неделю и так далее, это все получается гораздо интереснее. И вот у него такая немного медленная серия получается детективов, но очень атмосферная, клевая. И мне очень нравится Джеффри Дивер с его детективом Линкольном Раймом, прикованным к инвалидной даже не креслу, а кровати. Он полностью почти парализован, у него там только плечи двигаются, один палец на руке. Но он гениальный криминалист, и за счет этого расследует преступление у себя в голове, как такой современный Шерлок Холмс. И тоже, кстати, такой же по характеру, еще хуже. Вот, тоже очень ярко, классно, очень мрачно, кроваво, вот если Сэнсом такой скорее уютненький, то этот прям вообще кровище, маньяк, сваренные в кипятке люди, всякие такие веселые штуки, но очень увлекательно.
Я Дивера по твоей наводке пытался читать, вообще не пошло.
Да я не понимаю, чем ты читаешь вообще, ничего не посоветую, тебе ничего не нравится.
Не знаю, вообще не было интересно, ну, как-то не знаю. Сложно мне.
Ты просто не соболезнуешь сваренным в кипятке людям.
Нет, вообще не соболезную.
Ну вот, а я соболезную.
Почему я должен соболезновать какому-то человеку, которого я даже не знаю? Почему вот, ну, сварили человека в кипятке? Ну,
потому что тебе подробно сказали об этом.
Ой, ничего себе. Да. Я палец ошпарил, мне...
Да ты палец, а на лицо.
Я могу понять.
Полностью.
Короче, это... Не знаю, мне не понравилось ни как написано, ни зацепила вообще вся эта история.
Ну что ж.
Ну, окей, Дивер... Почему-то его любят. Окей, Сэнсома не читал, хотя вот как раз по твоему описанию, мне кажется, что мне понравилось, я бы вот это бы прочел.
Я имею в виду, он немножечко подзатягивает сюжет, но если тебе нравится атмосфера... И аудиокниги очень хорошие, кстати, страшного. Что тоже для тебя будет плюсом.
Вот аудиокнигу.
Ну, я чтец классный.
Обязательно попробую. Что точно хотел бы отметить в плане того, что мне понравилось, это книга «Роулинг». Как его?
Случайная вакансия. Ой, какая случайная вакансия? Про Корморана Страйка, да.
Про Корморана Страйка. Как под каким псевдонимом?
Гэлбрейт. Ну, потому я вспомнила случайную вакансию, вот. Потому что про вот. Страйка это Гэлбрейт.
Вот. Прикольно, вот она как раз тоже очень затянута, она очень нудная, первая книга.
Вторая, третья гораздо лучше.
Дальше пока не пошел, но при этом вот я ее прочел, и вот такого ощущения, как от Дивера, например, у меня вообще не было. Угу. Я действительно, да, это было нудно, но я погружался в эту историю слой за слоем, слой за слоем. У меня есть претензии.
Ну смотри, у Дивера экшен в первую очередь, и вот это вот яркое действие, прям вот ты сидишь и думаешь, господи, да как это вообще, да что, вот это вот эмоции. А Роулинг, она все-таки больше в психологию, ну, она вот больше в проработку живых людей, там у нее более объемные, естественно, персонажи, вот это все.
Вот, видимо, это мне больше по душе, больше нравится.
Тогда тебе к Сенсому,
при том, что, опять же, претензий к первой книге, к Гэлбрейду и к помощнице Кормана Страйка у меня огромное количество. Просто человек пришел, и у нее все получается. Вау, круто. Вот, но книга хорошая. Вот, а вторая вещь, которую я, в принципе, могу считать себя фанатом, это... Акунин, это Фандорин. Mm. Безумно люблю и всю серию, и персонажи этого. Да, у него есть абсолютно слабые книги, которые написаны, судя по всему, просто потому, что его к тому понуждал издатель.
Ну
но...
да, контракт есть контракт.
Да, но, во-первых, он закончил свою серию про Фандорина, чего не часто случается с писателями детективов, которые... как Конан Дойль, пытаются закончить серию, а потом оказывается то, что нет, не закончил. Пиши еще. Приходится писать. Угу. Вот. А во-вторых, ну вот я рассказывал о том, что люблю персонажа, с которым могу себя ассоциировать, и вот Фандорин — это человек, с которым я, ну, очень легко могу себя ассоциировать, и я вот и хотел бы быть таким, и ну, в его мыслях нахожу то, что и сам периодически думаю.
А мне есть... кажется, мы уже вспоминали Фандорина, и я когда-нибудь его обязательно прочитаю у Акунина, да.
Мы не вспоминали его на подкасте, у тебя было видео, где я тебе комментарий писал, и там тоже все это было. Ну, я тебе советую, я как бы не понуждаю, но при этом я почти уверен, что... Во-первых, супер классно написанное, Акунин потрясающе пишет, то есть ты вот начинаешь читать, и все, и ты не можешь остановиться, даже если... Ну, вот, откровенно, не самые удачные у него последние книги были, но при этом ты вот читаешь, 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 читаешь. А первые книги там вообще не оторваться. Вот. Плюс было у Акунина как минимум 3 экранизации. Одну «Азазель» я не смотрел. «Турецкий гамбит» я смотрел много раз. Причем это, по-моему, единственный фильм, который я смотрел в кинотеатре 2. То есть я один раз пошел на него самостоятельно посмотреть, а потом еще родителей на него потащил и с родителями посмотрел.
Слушай, ты сейчас привел в пример 2, наверное, самых известных названий его романов, да, мне кажется. Угу. И я поняла еще один нюанс, почему я не читала до этого Акунина. Потому что он был на пике популярности, он сейчас популярен, да, но как-то вот раскручивался он, и все про него говорили, когда мне было лет, не знаю, 15 в таком районе. И у него какие-то слишком умные названия. Знаешь, вот там, не знаю, какая-нибудь «Кровавая бойня», сразу понятно про что, да, вот. Интересно, давайте. Или там, не знаю, «Тайна потерянной сережки», там тоже понятно все. А «Турецкий гамбит», что это вообще, про что? Это даже в голову не придет, что это детектив. Сразу мне почему-то, я понимаю, что это из шахмат вроде как термин, да, теперь, угу, когда мне уже 34. Но тогда мне казалось, что это про турков, которые с кем-то стреляются почему-то. Я такая, неинтересно.
Ну, вообще это... роман и фильм про то, как турки с кем-то стреляются, а с кем-то это с российскими войсками. Потому что там про турецкую войну.
Ты меня только что отговорил это читать.
Ну, как ты периодически спрашивал, опять же, с чего начинать Фандорина, по какому принципу читать, там, как и в любом нормальном детективной серии, ты можешь читать с абсолютно любой книги, потому что тебе расскажут про всех действующих лиц, кто это такие, что они чем славны, чем занимаются. Опять же, Акунин очень здорово все это делает, не в лоб, не прям, а вот это вот Фандорин, вот он такой-то, такой-то и такой-то. Нет, там ты с ним знакомишься, может быть, там, не знаю, еще страница на 30-й, причем сначала вообще не понимаешь, что этот человек Фандорин просто. Безусловно, тебе не зайдет ни статский советник, который... У него же есть еще каждому детективу приписка, там, политический детектив, шпионский детектив, угу, герметичный, да, детектив.
Мимо, третье берем.
Вот. Ну, поэтому статский советник, ну, тебе точно не подойдет, потому что это про всякие политические интриги при дворе, там, Александров. Про то, как там его пытались...
Ну, хотя, знаешь, вот не зайдет, не зайдет, но тот же Сэнсом, он про королевский двор Генриха VIII.
Как знакомство. Тоже. Как знакомство тебе не зайдет. Вот. А Азазель первый 100% зайдет, герметичный детектив 100% зайдет. Ну, там дальше я уж не помню, как они называются, но там есть очень крутые, очень прикольные вещи.
Мне на самом деле столько кажется, что столько поджанров детектива нет, сколько Акунин уже написал романов, так что он, скорее всего, их уже придумывал там какой-то, с какого момента.
Последний он там просто уже пытался зафиналить историю, потому что я тоже написал в комментариях.
Последний детектив, самый последний детектив, ну теперь точно последний детектив, ультраластецкий детектив.
Это Лукьяненко. У Акунина последние Фандорины, они больше про восприятие Акунина истории Российской империи. Mm-hmm. То есть он же, в принципе, уже сейчас больше как писатель вот каких-то вот таких вот исторических вещей. Но вот через Фандорина он как вот свои мысли, свое отношение передавал, поэтому как бы там все равно есть детективная составляющая, все равно это написано здорово, но это уже не книга как вот чисто развлечение, это уже... больше погрузиться в мысли автора.
Ну, в принципе, это может быть и интересно, потому что я как-то начинаю потихоньку дозревать до интереса к истории, пока еще вот очень-очень на ранних стадиях, но все-таки, да, раньше мне вообще прям просто нет, спасибо, до свидания. А сейчас уже как-то вот проклевывается робкий интерес, я бы так назвала.
Очень много говорим про Фандорина, давай перейдем к фильму-сериалу.
Я хотела еще про книги сказать. Слушай, есть же еще одно крутое явление, которое не совсем детектив, но там очень крепкий детективный сюжет. Это Умберто Эко и его «Имя Розы». Вот нельзя о нем не упомянуть, потому что, во-первых, там прообразы героев, точнее, не прообразы, а как бы сказать, пасхалочка такая, герои напоминают Шерлока Холмса и Ватсона тех же самых. Во-вторых, сам сюжет... его костяк, скажем так, он абсолютно детективный. В монастыре закрытом, куда особо никто левый не попадает, начинают происходить какие-то странные убийства, и вот этот странствующий детектив приглашен туда, чтобы он расследовал это дело. И, собственно, начинается расследование, начинается знакомство с обитателями монастыря, попытки прикинуть, кто мог кого убивать и так далее, но при этом Эко вписывает туда еще и очень мощный научно-исторический фон. Рассказывает о том, как религия в тот момент развивалась, о том, как, по-моему, если я не путаю, я просто очень давно читала, но, по-моему, там про раскол в христианстве на католиков и некатоликов, кто там с кем раскалывался, там еще несколько же было. В общем, вот эту тему, да, какие споры ведутся в религиозной среде, там что-то про папу римского, про вот это все, и про культуру, связанную с религией, там, про тексты религиозные, про то, как они оформлялись, про такие вещи. Вот очень много чего Эко туда вложил. И с одной стороны, это вроде как-то язык не поворачивается называть детективным романом, потому что это большая современная литературная работа. А с другой стороны, это детективный роман. Никуда не денешься. Что ты об этом думаешь?
Ну... Я пытался начать Умберто Эко «Имя Розы», но пока, видимо, к тому моменту, когда начинал, еще не дорос до этого. Я обязательно возьмусь еще раз.
Попробую. Я думаю перечитать, потому что я 18 читала, мне понравилось уже тогда, но я понимаю, что тогда на меня вот все эти исторические куски там давили очень сильно. А сейчас мне, наоборот, интересно, потому что я уже интерес к культуре в себе как-то вырастила с тех пор, и в религии хотя бы примерно понимаю, как, что там вообще, зачем было и как оно все развивалось. И теперь мне интересно почитать взгляд Эко на это все.
Я допустил ошибку. Я, во-первых, пытался это прослушать «Имя Розы», да, и у меня была аудиокнига, и это было, ну, вот в обычном моем графике. И из-за этого ты слушаешь книгу по 20-30 минут, пока ты едешь там в метро.
А 30 минут только описывает какую-нибудь арочку в подвале этого монастыря.
Очень сложно зацепиться за сюжет, за текст, когда ты вот такой сложный текст воспринимаешь. То есть это вот, эту вещь мне надо в поездку куда-нибудь взять и в поездке конкретно уже большими кусками прослушать, прочитать, как я читал про замок, ну, как я прочел «Замок Броуди». Ну, то есть, наверное, не такая тяжелая книга, прямо скажем.
Ну, он гораздо более развлекательный,
вот, да. Но, тем не менее, вот, опять же, по тому, как я в нее вкатывался, я понимаю, что если бы я читал в своем повседневном графике, вполне возможно, что я бы и не вкатился в итоге.
Ну, как знать, мне кажется, она вполне поддается такому чтению кусочками, просто потому что там постоянно накал страстей, как раз эмоциональность, все что-то происходит, нет такого, что тебе 30 минут описывают арочку, поэтому проще.
Окей. Книги закончили, но наверняка будем еще что-то вспоминать, потому что так или иначе получается то, что у большинства фильмов есть некая литературная основа детективных. Ну, опять же, вот мы Шерлока Холмса вспоминали, есть и Пуаро Агаты Кристи с замечательным Давидом Суше, есть...
Дэн Браун.
Дэн Браун...
Я, ну, их условно можно отнести к детективам, конечно, но...
Я на самом деле вспоминал Агату Кристи, эту...
Мисс Марпл, что
ли? Да, Мисс Марпл. Угу. И вот огромное количество вот этих вот, она написала «Убийство» и других вот серий, которые берут литературную основу уже признанных вот...
Да. Слушай, я сейчас пытаюсь вспомнить, а какие вообще выходили детективы в последнее время, если это не экранизация Шерлока и Агаты Кристи?
Ну, слушай, детективов очень много выходит.
Ну, таких знаковых хотя бы, чтобы не однодневка.
Очень популярная и очень крутая картина, вот именно как фильм, «Достать ножи». Я знаю, что ты не смотрела, да, не там этот в главной роли Джеймс Бонд, как его забыл. У меня все имена сегодня из головы просто вылетели. Очень прикольная история, тоже с таким вот харизматичным детективом, которого приглашают расследовать смерть главы семейства уже в преклонном возрасте, который оставляет наследство не семье, а девушке, которая приходила за ним ухаживать. Ну и, короче, там не буду весь сюжет спойлерить, рассказывать, но как картина она очень классная, и как детектив, и
надо будет посмотреть.
Вот, хорошая картина. И снимают вторую часть. То есть, я так понимаю, возможно, опять же, у этого есть некая литературная основа, да?
Очень может быть, потому что есть какие-то вещи, которые у нас как книга просто не выстрелили. Они вышли там, а может быть, и не выходили, опять же, есть и такого много.
Я про неё не знаю. Вот, потом, насколько я знаю, есть «Снеговик».
Это Юнис Бё.
Да, ну, ты же спрашиваешь то, что не Агата Кристи и не Шерлок Холмс.
А, ну да, но вот. Да, согласна. Но «Снеговик» был, судя по всему, полным говном, потом, его все захейтили.
Потом была «Исчезнувшая», которую снял...
Это Гиллиан Флинн, да.
Ну, да, я про это говорю, то, что ты начинаешь брать очень крутые детективы, и ты понимаешь, что они все основаны на базе некой вот литературы, причем часто именно литература уже выстрелившей, и поэтому ты знаешь то, что...
Есть сериал про Корморана Страйка, опять же.
Сюжет хороший. Ну, сериалов детективных, это вот как раз отдельная
вещь. Но в сериалах, кстати, больше сюжетов, которые как раз самобытные. Ну, точнее как, придумывают какую-то концепцию, какого-то там детектива интересного, да, или команду, или что-то, и оно чаще всего не имеет уже литературного источника. Те же «Кости», например, да, про специалистку по скелету.
И это именно то замечание, которое я как раз и хотел сказать, то, что фильмы, да, они сейчас часто уходят вот именно в триллерную составляющую, переживания, вот в это все. Именно фильм от детектива, да, ну вот «Достать ножи» — это вот именно, именно к детективу относится. Но вот в большинстве своем я абсолютно с тобой согласен, то, что фильмы детективы это больше триллеры.
Даже «Исчезнувшая» я не смотрела экранизацию, но суть по книге это тоже должен быть скорее триллер, да, чем детектив. Ну... Это и книга так-то больше триллер.
Да, это скорее вот именно на эмоциональную составляющую, хотя мне очень понравилось. Не читал книгу, как фильм мне очень понравилось. А сериалы, они как раз вот именно что детективы. Вот именно в том первозданном своем книжном понимании, когда, опять же, книги, вот у тебя есть книжка, есть вторая книжка, третья книжка, четвертая книжка про Шерлока Холмса, и вот тебе одна серия, вторая серия, третья серия, четвертая серия, и ты идешь вот гладко, они могут быть даже особо не связаны между собой, да, нету никакого общего сюжета, хотя сейчас стараются.
Ну, обычно делают,
вот некий сквозной общий сюжет сделать, но он вот скорее для галочки, а вот основные серии, они разбиты чисто вот по главам.
Был еще классный «Обмани меня», но у него технически тоже есть первоисточник книжный. Ну, такой, конечно, спорный момент с этим.
Очень много классных, очень много классных. И мне, например, очень сильно зашел «Касл». Я смотрел много сезонов. Ну, пока они там не скатились уже в какие-то сам повторы и в повторении одних и тех же линий, которые немножечко надоели, но это и нормально, потому что, ну, сколько можно? Ну, 4 сезона, 5 сезонов, 6 сезонов.
Слушай, а я вот помню, что с «Каслом» тоже связаны какие-то книжки, но я не помню, кто там был первым. Все-таки сериал или книга? Потому что есть какие-то... Там же как? Этот «Касл», он же вроде писатель, да?
Да.
И, по-моему, существуют книги, которые как бы он написал. То есть такая...
Это уж я не знаю. Это...
По-моему, есть.
Слишком какая-то пятислойная постерония какая-то получается.
Что за пакет?
Ой, прости, это мое. Подумал, раз уж такое творится, надо подготовиться. Я сделаю на заказ. Смотри.
Писатель. Писатель?
На прошлом подкасте еще тоже забыл рассказать. Очень хотел, на самом деле, когда готовился к подкасту, хотел рассказать.
Это всегда так бывает.
И потом писал в комментариях о том, что много сериалов с участием животных, и в частности они такие получаются как раз детективные сериалы.
Да, Лесси.
Лесси, это комиссар вообще прям древнее. Ну вот мой любимый, да, это был комиссар Рекс, и я прям большим фанатом был этого сериала. Ну, когда вот включаешь, перещелкиваешь, и там идет комиссар Рекс, ну, я 100% досмотрю. И мне кажется, я сейчас бы с удовольствием его пересмотрел, да. И посмотрел.
Не знаю, я в детстве смотрела, но как-то так, постольку-поскольку.
Не знаю, мне прям вот так сильно. Ну, я собачник, да, мне нравится все про собак. И у меня немецкая овчарка была, и вот чувствуешь какую-то вот сопричастность со всем этим. Вот, а вообще, и даже у нас же были классные сериалы, которые можно относить к детективным.
Ну да, не про собак, правда, но я вспоминаю Каменскую. По-моему, она была самая удачная. Это по книжкам Марининой. Тоже, кстати, вот такой автор очень плодовитый и серийный, да, но при этом я так понимаю, я сама не читала Маринину, но судя по тому, что я слышала, она из всей вот этой вот тусовки самая качественная. Да? То есть она пишет прям довольно крепкие книжки.
Я так понимаю, что она и работала где-то вот в силовых структурах,
да.
Поэтому она прекрасно знает, о чем она пишет.
Это, кстати, тоже такая известная тема. Вот моя любимая Елена Михалкова, тоже из книжек, да, это сейчас вот тот единственный автор жанра, прям четко такого конкретно жанра из русских писателей, которого я читаю постоянно. Я скупаю все ее новинки там и читаю по мере возможности тоже все. И Михалкова тоже какое-то время проработала в прокуратуре, по-моему. Но, правда, это был всего год, но все равно это позволило ей вот как-то уже придумать прототипы своих этих сыщиков и, ну, стартовать. И плюс, я так думаю, у нее какие-то связи остались, можно позвонить, спросить, а как там, а чего там. Вот. Донцова даже рассказывала в каких-то там своих интервью или где-то еще давно, что у нее были там, есть знакомые там врачи, например, и она могла позвонить и сказать, слушай, а скажи мне, пожалуйста,
ну,
там...
Я думал, ты скажешь, что Донцова рассказывала, что есть приводы в полицию.
Про это я не в курсе. Может, конечно, и есть, но я помню, как она рассказывала, как звонила знакомым врачам и задавала им странные вопросы, типа, слушай, а вот если вот это вот с этим смешать, это человек убьет или нет? А как быстро? А вот какие-то неприколюхи.
Это, да, нормально. Ну, возможно, тебе больше нравилась Каменская из-за гендерного принципа, потому что...
А ты вспомнил «Улицы разбитых фонарей»?
В моей общине, так сказать, в моем комьюнити вокруг меня все, конечно, фанатели по «Улицам разбитых фонарей».
Я тоже их обожала, просто Каменская была попозже. Угу. Вот. А вот «Улицы разбитых фонарей», мне кажется, они, может быть, и без литературного первоисточника, кстати.
Там... у них не было единого первоисточника, но многие серии, они базировались на рассказах каких-то.
Ну, возможно.
Вот,
но я тоже по ним очень угорала, вот это я в детстве обожала смотреть, тоже, конечно, подходящее для ребенка занятие, но тем не менее. Особенно угорала по Казанове, конечно же, и очень жалко было, когда он ушел из сериала «Казанцев» этот.
Ну, он, по-моему, один, что ли, сезон вообще был.
Ну, да, буквально в самом начале, я прям по нему так это топила, такой классный Казанова, потом все ждала, когда же он вернется, ну, вдруг... Вот. Ну и да, и Дукалис, конечно. Дукалис — это любовь.
Ну, они все душки. Вот. А еще после того, как «Улицы разбитых фонарей» уже так немножко были на спаде, они выпустили сериал «Убойная сила».
Был такой,
и
да.
И первый сезон «Убойной силы», он на самом деле очень крутой. Это прям, ну, очень высокого уровня работы. Там, во-первых, главный герой Хабенский, который как актер, ну, он только начинал, но актер классный, обожаю Хабенского. И вся история там была прописана очень здорово. То есть вот именно первый сезон «Убойный». Дальше они уже скатились вот в обычный трэш а-ля «Улицы разбитых фонарей». Но вот первый сезон, он прям выбивается очень сильно, потому что там огромный психологизм, там и метание человека, который не понимает, как ему поступать, да, там либо продаться, либо остаться. Ну, в общем, круто.
Слушай, настанет день, я все это пересмотрю, ну, хотя бы какие-то отдельные сезоны, потому что... Все это я смотрела в детстве, понятно, что и помню очень смутно, и, естественно, много чего не понимала, потому что все-таки для взрослого зрителя была тема.
И сериал, в котором все-таки участвует собака, это сериал «Участок».
Не а смотрела? Вот его и нет, не смотрела, что это.
Я тоже был большим любителем и фанатом этого сериала. Там один хороший сезон и второй просто снятый для галочки, для того, чтобы срубить бабла. Главный герой Сергей Безруков, у него есть собака по кличке Цезарь. Его из города переводят в деревню быть участковым в... Здравствуйте. Быть участковым в, ну, некой вот этой деревне. У него там еще попутная какая-то там семейная а-ля трагедия, разошелся с женой, он очень тоже много рефлексирует. Но это просто очень качественный сериал, и там тоже есть собака, которая смешно все комментируют. То есть как будто мысли собаки передают. Угу. И классно это все сделано. Я очень любил, и там тоже очень большой драматизм в этом сериале. Нарастает, как это все в итоге заканчивается. Ну, не то, что трагично, но не банальные хэппи-энды. И «Улица разбитых фонарей» это заканчивается, ты знаешь как? Там Данила Козловский, замечательный актер, взрывает Ларина и Дукалиса гранатой.
Да ты че, ужас какой, зачем ты мне это рассказал?
Представляешь, какого уровня сериалы были раньше?
Да уж, действительно, уровень моего почтения. Как бы вывести героев из сериала, как бы это очень все закончить? А вот долбанем. Да уж, нормальный метод, конечно. Но у меня не было шансов это узнать, мне кажется, потому что в детстве это... Не было возможности смотреть сериалы по-нормальному, там, да, как ты сейчас садишься и весь день смотришь с утра до ночи.
Это, в принципе, не очень многие знают, потому что к тому моменту, когда они уже решили эту перчинку добавить и вывести Дукалис и Ларина из игры, уже...
Мне кажется, они просто психанули уже, такие, блин, просмотры падают, что делать? Да нет, пошли они все в жопу, эти все Дукалис и все.
Да нет, это же нормальная тема для сериалов, когда актеры уже все заканчивают в этом сниматься, им там предлагают другие каналы сниматься в таких же «Улицах разбитых фонарей», только на другом канале и за другие деньги. И, соответственно, их нужно вывести из этого сериала. Ну как, только убийством. И очень много убийств персонажей в сериалах случается вот именно по этой причине, из-за того, что актеры отказались сниматься.
Кошмар. Ну, с одной стороны, я понимаю, да, слушай, вот в этом плане немножко такой автопик. Ну, хотя как автопик? В принципе, тот сериал тоже можно было счесть, ну, около детективным. Это были скользящие, может, помнишь такой сериал?
Я не смотрел.
Блин, а я в детстве его очень любила.
У меня была проблема, да, извини, перебью, что у меня мой телевизор...
Ловил только первый канал?
Ловил примерно 6 каналов, и сериалы по таким каналам, как СТС, ТНТ и прочее, они проходили достаточно сильно мимо меня. По СТС мне еще более-менее удавалось цеплять, но я подозреваю, что скользящих, видимо, они были либо не на СТС, либо...
По-моему, на СТС, но я уж не помню.
Либо
слишком сложный
не
вопрос.
В то время, когда я мог смотреть.
Наверное. Вот, но «Скользящих» я очень любила. Это был сериал про группу людей, которые случайно, по сути, друг с другом встретились. И они, я не помню уже, в чем была, какая была завязка, но они, короче, каким-то образом стали путешественниками по измерениям. Они попадали в разные миры, по сути дела, измерения. И цель каждый раз была у них найти как способ выбраться из какой-то правильной последовательности событий, что ли, воссоздать что-то такое. Вот.
Ну, а-ля квантовый скачок получается.
Ну, похоже, они реально похожи по тематике, но только в квантовом скачке главный герой должен был исправлять жизнь человека, найти, в чем проблема там, да, и тогда он перемещался. И это все-таки был скорее наш мир всегда, просто разные времена. А у этих именно разные миры, где могла история пойти вообще по-другому. То есть там могли быть самые разные вещи. Вот самая яркая серия, которая мне запомнилась, они попали в мир, где люди там что-то, была какая-то эпидемия гриппа или типа того, и выяснилось, что в этом мире не изобрели пенициллин, то есть они вообще не знают, как лечить вот такие вещи. В общем, это я не к этому, там был один очень прикольный персонаж, и в какой-то момент его прям на показ убивают, причем я помню, это даже пуля такая в слоу-мо летит, прям в таком красивом, ну тогда это модно было, прям в него там пронзает его сердце.
Ужас.
Да, и я уже даже тогда понимала, что это потому что актер, наверное, хотел играть в этом сериале, и теперь его больше не будет именно поэтому, но мне было так обидно, блин, такой классный персонаж, ну почему там...
Почему-то убивает всегда самых любимых.
Да, именно так.
Давай тогда плавно переходить от книг к играм. И ты сказала довольно спорную вещь для меня, что в играх детективы плохо получаются.
Я не сказала, что они прям плохо получаются. Я сказала, что игры получаются скорее довольно нишевыми.
Ну, по мне, так в принципе жанр квест, point and click, это детектив в чистом виде.
А, я бы так не сказала. В этом жанре много. Ну, в принципе, если ты делаешь детектив, скорее всего, это будет point click, либо что-то квестовое. Может быть, не point click, те же Шерлоки, они больше, ну, или интерактивное кино, например, да, тоже. Но, скажем, сделать RPG-детектив, это невозможно. Ну, помнишь, был этот, господи, про умершего детектива как раз, как он назывался-то?
Murder Suspect?
Да, именно. И, по идее, он должен был быть детективным сюжетом, да, там
про,
же.
Про копа-привидение.
Да, там типа убили мужика, копа, и он должен был перед тем, как покинуть этот бренный мир, насколько помню, окончательно выяснить, кто его убил, что ли, или что-то, какая там была загадка. Вот, ну так он в итоге вообще не детективным получился. Интересным по сюжету, прикольным, но сказать, что там было какое-то расследование, я вот такого не помню.
И тут тогда мне самое время вернуть Disco Elysium, который является как раз RPG в таком вот абсолютно всеобъемлющем плане, потому что там нету боевки вообще никакой. Там все, что ты делаешь, это прокачиваешь своего персонажа и общаешься с людьми. И, соответственно, отыгрываешь какую-то роль. Угу. И ну, игровой процесс заключается только в каких-то вот бросках кубика. Да, типа пробьешь ты вот эту тему или не пробьешь. Да, если ты развился хорошо вот в этой тематике, то эту тему ты пробьешь, а вот эти темы тебе уже будут недоступны.
Ну, Disco Elysium, во-первых, очень уникальный по жанру, во-вторых, он довольно-таки нишевый как раз.
Ну, не знаю, нишевый, не нишевый, но, мне кажется, многие о нем знают, многие
да, в него поиграли. Да, но он такой, значит, специфический.
И... Да, это очень специфичная игра.
Но я не знала, что детективный, кстати.
Ну...
Надо будет поиграть.
Это абсолютно вот очень необычная игра с очень необычным сюжетом, с... но при этом, да, там основная составляющая именно детективная. Вот. Ну, да, пожалуй, конечно, RPG, детектив, это звучит довольно странно, и обычно, да, начинают всякие экшн-элементы добавлять, как вот игру, которую мы уже вспоминали на одном из подкастов, это вот про детектива в мире Ктулху, опять я снова забыл.
Синкин-Сити?
Да, Синкин-Сити, который, по сути, ну, все-таки, наверное, детектив, да и все игры по Шерлока Холмса. Так или иначе, да, это вот...
Да, но как... только Тали про Шерлока Холмса, поэтому да. Это не детектив, это все-таки мистика и...
Ну, все равно же он что-то расследует, что-то ну, пытается, так. Что-то там... В итоге он расследовал то, что Ктулху, оказывается, не Ктулху, а его какие-то эти...
Ну,
детишки на Землю вторглись и замечательные концовки. Всё.
Ну, слушай, там как такового... Понимаешь, в чем прикол детектива? В том, что там есть некая загадка, и у этой загадки разведомо... Заведомо есть разгадка, и ты можешь до нее докопаться. Фишка детектива в том, что автор тебе дает все необходимое, чтобы ты сам допер, что случилось. Но, как правило, это слишком хитроумный какой-то прикол случился, и поэтому ты не допираешь, и тебе классно читать развязку. И в Синкин-Сити такого нет. Это мистическая история, да, там есть тайна. Там есть некая тайна, что, черт побери, происходит в этом странном городе, почему там жрут торт в виде гроба и вообще what the fuck, да? Но это не детективная история как таковая, это вот именно мистическое расследование. В «Шерлоке» как раз от той же команды больше детектива, поскольку это, опять же, первоисточник «Шерлок». И да, вот серия про Шерлока из тех немногих игр, которые конкретно детективные и при этом удачные. Там прям полноценное расследование, ты его полностью ведешь и можешь делать какие-то предположения. Более того, ты в итоге даже должен, собственно, сделать вывод, как настоящий сыщик, кто в итоге виноват. И можно сделать этот вывод неправильно. И от чего я, кстати, горела в последнем «Шерлоке», и тебе игра даже не говорит в итоге, ты прав или нет. Ты просто эмпирическим путем это вычисляешь, проигрывая несколько концовок и сравнивая, сколько тебе денег заплатили. Вот.
Но, тем не менее, мне кажется, что, ну, по крайней мере, очень много поинт-кликовых игр в жанре квеста было сделано. Мы вспоминали «Блэксет».
«Блэксет», да, вполне, согласна. Вполне, это, конечно, детектив. И вот даже «Куриная история», да, которую мы тоже вспоминали.
«Чикен Полис».
Да, тоже детектив.
И если начинать отматывать туда вот вглубь, то там есть и игры по Агате Кристи, которые вот ты в свое время показывала.
Ну, была ABC Murders, она отстойная была, да.
В меньшей степени, я вспоминаю.
Про Пуаро была, да, несколько. Ну, была этот самый, как его, «Жизнь под солнцем».
Да-да-да.
Evil Sun, как это?
Там было несколько... Там было несколько «Зло под солнцем», да.
«Зло под солнцем», да.
По-моему, даже фильм должен был выйти.
Наверное,
или,
да.
Или собирается выйти как раз вот с
Ну, это один из известных ее детективов.
Кеннетом Браной.
Вот, это один из известных ее детективов, да. Про «10 негритят», раз уж мы так сегодня ее называем, да, был неплохой квест, ну, такой душноватый, но зато атмосферный, как, кстати, и сериал. Вот, по «Восточному экспрессу» точно есть, и, по-моему, что-то еще. А, недавно, кстати, мы проходили классный квест, это был довольно старенький, у нас был ремастер, это не по Агате Кристи, но явно вдохновлялись ею, там был такой тоже сыщик, ну не сыщик, а, короче, главный герой такой забавненький, вот, как немножко похожий на Пуаро, и там даже встречалась женщина-автор детективов известнейших, и явно была там зашифрована Агата Кристи, ее звали каким-то именем, которое у леди Агаты было там третьим-четвертым, у нее же там имя-то длинное, в общем... Отсылка очевидная. Я забыл, как опять эта игра называлась сегодня, да, все названия нас покинули.
Я в свое время думал, что Агата Кристоф — это какая-то пародия на Агату Кристи, а оказалось, что это настоящий человек.
Да, вообще ни разу. Меня тоже это как-то смущало одно время, да, было дело. Ну, в общем, есть детективные квесты, но, во-первых, это всегда квесты, во-вторых, все-таки не всегда получается из хорошего детектива хороший квест. Это надо еще постараться сделать, потому что в детективе много повествования. И когда тебе пол игры просто ты смотришь мультик какой-то, тебя это начинает бесить. Ты уже думаешь, когда играть-то начну, там, хватит мне рассказывать истории. Но при этом, не рассказав историю, ты не получишь детективный сюжет. Поэтому у тебя там будут обязательно длиннющие диалоги, обязательно какое-то вот много таких вставочек, врезочек, скриптовых роликов и всего вот этого. Вот, это удается избегать некоторым авторам игр, но это как-то не очень часто происходит, мне кажется.
Вот, а еще, вспоминая игры, в которых есть детективные составляющие, мне кажется, можно вспомнить того же «Ведьмака», в котором ряды квестов, это вполне себе получается
детективное расследование. Да, но это именно детективная составляющая, да?
Ну, безусловно, эта игра не детектив, но, тем не менее, вот ряд квестов, которые там есть, это вот, учитывая даже их глубину и разветвляемость, да, они прям полноценные детективы.
Тут согласна. И детективная составляющая — это как раз лучше, что удается в играх воплотить, чем полноценный детектив, как правило. Взять тот же Sinking City. Вот детективная составляющая там, именно составляющая, была, да, потому что основной сюжет посвящен мистической истории с этим Ктулху, а были и более какие-то локальные моменты, локальные задачки, которые касались уже чего-то конкретно, какого-то конкретного расследования. Вот, я уж не очень помню там геймплей с этим расследованием, там он был или не там, где надо было по времени расставлять. Был в какой-то игре, по-моему, у Микроидов был такая мини-игра, где надо было по времени расставлять какие-то элементы сцены, произошедшие, и потом таким образом понимать, что произошло в этой сцене. Вот не помню, было это в Sinking City или не было. Ну, не суть важно. Короче, это точно было в последнем Шерлоке, такая похожая тема. И именно как элементы это реально выстреливает, да, и в «Ведьмаке» согласна, и в «Киберпанке».
В «Саспекте» было что-то похожее.
Возможно, да. И в «Киберпанке» были, естественно, не такие расследования, да, с временем.
В «Детройте» точно были такие вещи. Ну, прям
ну вот похоже,
в паре эпизодов тебе нужно было расставить, а что случилось.
Ну вот опять же, да, в «Детройте» было как таковое тоже и детективное расследование, немножко, но при этом основной сюжет все-таки про другое, да, хотя как бы главный герой детектив, по идее, один из главных героев детектив, но все-таки. Вот, еще где-то было, сейчас скажу. А, в этот, господи, которая игра под L.A. Noir, по движку GTA, да. Тоже там были элементы детективного расследования?
Ну, слушай, нет, про L.A. Noir я бы не сказал. L.A. Noir — это конкретная игра за детектива, и ты конкретно находишь улики, ты допрашиваешь человека.
Но там, понимаешь...
Пытаешься понять, где он тебя наврал, где он тебе сказал правду.
Ну да, в принципе, да, согласна. Вот это, наверное, одна из немногих игр, где прям конкретно детектив, и которая при этом не квест вообще. Потому что там и перестрелки, и погони, и все, что хочешь, это даже близко не квест.
Классная игра.
Классная игра, согласна. Но вот она одна такая, буквально одна.
Да, и очень жалко, что не стали там ни продолжений никаких делать, ни ремастеров этой игры.
Что, кстати, странно, потому что я так смотрю, про нее не забыли. До сих пор люди время от времени в нее поигрывают с удовольствием. Почему бы не продолжить?
Первый раз я таких мужчин вижу!
Не перепились еще мужики на Руси!
Сергей Безруков и все-все-все.
Да, ты начал говорить еще про квесты.
Квесты, которые с детективом, ну, вот про детективов, про которые точно стоит упомянуть, это Сэм и Макс, это вольно-наемная полиция.
Ну, хотя, опять же, слушай, это, конечно, детектив по сюжету, но не по жанру, но там нет расследования.
Не сказал бы, мне кажется, что вполне себе... Ну, это просто шизофреническое расследование,
вот именно, оно не может быть шизофреническим по определению.
Но расследование как таковое там есть, и они идут там... Причем очень здорово то, что в одном сезоне 6 эпизодов, и они так более-менее между собой связаны. Ты одну главу проходишь, вторую главу проходишь, третью, и...
Ну нет, я не согласна, что детектив вообще... Это игра про двух, ну, не людей, а животных, которые работают детективами. Но они сами, ну, сам жанр никак не связан с детективом, потому что расследование как такового, в котором ты сам принимаешь участие, его нет. То есть ты не можешь подумать, так, кто же виноват в этом? Потому что, во-первых, кто угодно, тебе не представляют возможных виновных. Во-вторых, там, ну, не то, что нарушаются законы логики, там есть, конечно, своя внутренняя логика, но она именно внутренняя, и пока ты ее не постигнешь, пока не пройдешь эпизод до конца, что там вообще происходит.
Не знаю, мне кажется, ты слишком... как-то детализируешь жанр от этого детектива.
Ну, я считаю, что в детективе...
Каким-то человеческим, прям вот жестким человеческим понятием, когда, как это называется, когда реалистичность вот прям вот должна быть, реализм.
Нет, обязательно реализм. Есть фантастические детективы. Вот я могу вспомнить «Шесть пробуждений». Очень классный детектив в фантастическом сеттинге. Действие происходит на космическом корабле. Какой там может быть реализм. Uh-huh. Да, и там, возможно, переселение, ну, не душа, а как бы сознание из тела в тело. Да, то есть там бэкап тела возможен. Какой реализм? Никакого. Но при этом логика есть. И возможность изучить, как бы сказать, исходные данные и на основании этих исходных данных догадаться, кто чего, тоже есть. Поэтому детектив. А в Сэм и Максе просто происходит куча абсурдной всякой темы, да, это похоже скорее на какой-то сумасшедший сон, там нет никакой логики, да?
Не, я вообще не согласен. Там есть вполне себе нормальная последовательность, вполне себе логика, действующая в этом мире. Ты идешь от точки к точке, узнаешь информацию, она тебе пригождается, ты идешь в следующую точку, узнаешь новую информацию, и таким образом ты раскрываешь сюжет и раскрываешь главного злодея конкретного эпизода.
Ну, может быть, не знаю. Как-то для меня это очень
спорно. А уж если брать первую игру их, вот которая еще та древняя, где они там в цирке, по-моему, начинали, да,
расследование? Ну, что-то такое, да. Честно говоря, там я сюжет плохо помню, что там вообще было.
Так там вообще просто нормальное такое... Опять же, шизофреническое абсолютно, насколько может быть, расследование собаки и зайца, который хочет всех убить, расследованием, но, тем не менее, оно там присутствует.
Ну, по моим ощущениям, первая часть действительно была более детективной. Я плохо помню, правда, но мне показалось, что так. А вот новые, эти самые телтейловские части уже как-то...
Ну, как скажешь. Еще одна игра, которая на самом деле довольно редко людьми вспоминается и вообще известна, это Discworld Noir.
Ну, кстати, да.
Там тоже главный герой, это, соответственно, игра по плоскому миру Терри Пратчетта, игра в Ангморпорке, чего... Ну, что добавляет нотки определенные, приятные узнавания локаций, героев и так далее. Вот, а главный герой — это все тот же спившийся детектив, который что-то расследует. Очень крутой, как мне кажется, детектив с хорошим музыкальным сопровождением, с хорошими, ну, в меньшей степени, наверное, хорошими загадками, потому что, опять же, ну, это мир... Терри Пратчетт — это плоский мир, в котором немножечко, может быть, все не так работает, как должно работать. В какой-то момент ты там в оборотня превращаешься, или ты вообще изначально оборотень.
А может быть, собака, а может быть, корова, но тоже хороша.
Мы обязаны упомянуть... грёбаную Нэнси Дрю, потому что...
Безусловно, да, я вспоминал.
Целый огромный жанр, ну, это уже жанр, считай, почти.
И причем это представитель очень сильно кросс-жанра.
Да, и книга, и сериалы.
Сериал, фильм и огромное
Мы еще вспоминали, что было вообще первоисточником, по-моему, все-таки книга, кажется.
Книга, безусловно, да, книги. Но... Очень много книг вышло.
Да, и там еще и авторы разные. И я так понимаю, там эти литературные рабы тоже трудятся и пишут вот это все. Вот. Или даже нет, там, по-моему, как-то, ну, бывает, когда автор заявлен один, но на самом деле на него работает куча человек. А в этом случае, по-моему, даже не скрывается, что этот автор, это такая литературная мистификация, и под его именем или по несколькими именами пишет там куча народу. В общем,
не могу сказать, но тема. По моим воспоминаниям, нет, там есть один автор, который начинал эту тему, но это было очень давно. Ну, может быть, который
начинал,
то
там, наверное, и есть.
И да, теперь уже там, просто это действительно продолжают все, кому не лень, потому что очень богатая тема, популярная. Девочка, которая расследует, собственно.
Да, и фильм, по-моему, сравнительно недавно какой-то выходил, или сериал новый, и старый, по-моему, какой-то сериал был, еще чего только не было.
Есть и сериал, есть и фильм, да.
Все. Но я все это знаю только как игру, поэтому могу поговорить только об этом, но зато я уже такой ветеран Нэнси Дрю, прошла половину имеющихся, мне кажется, уже. При том, что их, наверное, мне кажется, штук 40 наберется, если не больше.
Очень продуктивная серия получается. Ну и, блин...
Хотя уже не получается, мне кажется. Уже помянем.
Ты думаешь, что вот последняя часть будет последней для них?
Ну, я не знаю, будет ли она или нет, но последнюю часть они зачем-то сделали другой совершенно по движку, и она получилась отстойной. Причем она очень скучная, самое главное, знаешь. Мы же два раза ее начинали, так получилось. Нет, подожди, не начинали. Мы один раз ее начали, потом мы ее еще немножко продолжили. И за все время геймплея, который мы ей уделили пару часов, там почти все занимали какие-то бессмысленные диалоги и вот это все. А как таковых загадок каких-то, которые можно было покрутить, было очень мало. Ну и в целом, вот все вот это обновление, по-моему, не пошло на пользу серии.
Я в целом-то, блин, я не очень высокого мнения об играх Нэнси Дрю как игры жанра.
Это нормально, но понимаешь, они настолько всратые, что это уже даже хорошо, понимаешь? Вот есть такой момент, когда бывает что-то настолько странное и примитивное, что это уже настолько плохо, что даже хорошо. С Нэнси это работает.
Ну, для меня просто последняя часть, она не была какой-то вот прям безумно плохой по сравнению с другими. То есть там есть прям хорошие серии, за которыми там за сюжетом следишь, прям чувствую, что им удалось сделать загадку с прикольным вот...
Ну
там,
да, это правда, кстати. Есть реально очень хорошая серия, есть просто какой-то бред.
Есть всраты, и они были и раньше, и вот, ну, просто вот, ну, какая-то очередная там не очень классная история прежде всего. А по геймплею, ну геймплей. Геймплей Нэнси Дрю, вот это круто, конечно.
Ну, кстати, между прочим,
за 40 серий много нового.
Ну, так в первую очередь в Нэнси Дрю хорош геймплей, как ни странно, да? Сюжет там бывает реально очень всратый, бывает не менее всратый, но все равно такой специфический. А бывает крепкий. А геймплей, опять же, бывает с очень стрёмными моментами, бывает совсем без них, с хорошими загадками, с разными загадками, но именно от этого зависит, насколько тебе понравится игра, мне кажется, в первую очередь. Если загадки все классные, без душнилого, то в итоге игра нравится.
Дрю, суп с морепродуктами на 8-й столик. Загадки повсюду, а я люблю их разгадывать.
Нэнси Дрю просто немножко не моя игра, в принципе, как раз.
Ну, надо думать, игра про маленькую девочку.
Геймплею,
ну про девочку.
Про девочку, плевать. Но вот именно что геймплейно, ну вот, раз абстрактные загадки, которые очень часто надо решать, и это мне крайне не заходят. Меня часто бесят уже такие игры, в которых просто набор головоломок ни с того ни с сего. Только в Портале было хорошо, а дальше уже как-то не то.
А я люблю больше головоломок, богу головоломок как раз.
Вот. Наверное, про игры, в принципе, более-менее обо всем говорили. Если, опять же, как много раз говорил, если наши зрители что-то вспоминают, игры, которые мы не упомянули, они прям вот яркие представители жанра, или вам очень нравятся книги, сериалы, все, что вас по нашей теме детективов вот волнует, а мы этого, а про это не сказали, обязательно говорите, с удовольствием подискутируем.
Да.
И мы сами, может, тоже что-то для себя почерпнем, потому что...
Но интересно. Я еще одну вещь хотела про книги сказать, потому что это было довольно недавнее мое впечатление. Мне кажется, я о ней упоминала в первом нашем подкасте, но упомяну еще раз, потому что тема обязывает. Это детектив по Дарье Донцовой. Квест имеется в виду по Дарье Донцовой, потому что для меня было просто открытием, что он оказался хорошим. Я же его добавляла в свой проект ретроспектива квестов, исходя из того, что, скорее всего, это будет такой кринжовый, стрёмный квестик. И, ну, некоторые игры я туда добавляю хорошие, а некоторые вот как раз такие, чтобы... Когда еще я поиграю в такую вот фигню, как вот не по велению рандома, который выберет мне эту игру.
Там была Евлампия Романова или...
У меня была Евлампия Романова, да, всего их вроде два. Один про Дарью Васильеву, второе про Евлампию Романову, мне выпала Евлампия. И я уже прям вот предвкушала, что сейчас будет просто полный трындец. И мне игра очень понравилась в итоге, потому что, как неудивительно, вот эта донцовская странная сюжетная история воплотилась классно именно в квесте, потому что сюжет отошел на второй план. Тебе там уже не так важно, насколько круто закручена эта интрига. Главное, чтобы что-то происходило, чтобы, в принципе, сюжет двигался. Насколько он логичный, насколько он продуманный, изящный, это уже далеко не так важно. Зато и загадки туда можно вписать, причем в стиле Донцовой как раз такие же вот, как раз стиль квестов классических, поинт-кликовых и Донцовой совпадают в этом плане, там, да, абсурдные вещи совершенно совершаешь и добиваешься результата. И атмосферище задать всех вот этих московских дворов в сратах, вот этого всего захолустного.
А там какой временной период?
А сложно сказать.
То есть там нету
такого... Мне кажется, нулевые, наверное.
Ну, то есть там нету вот прямо такого, что... ну это вот 90-е.
Нет,
ну,
ярко выраженных 90-х там точно нет. Ну, знаешь, вот этих малиновых пиджаков, там всякого такого. Ну,
не знаю, какой-нибудь ядерный титбит, который ты вот начинаешь играть.
Да, вот
играть,
я понимаю.
Что это вот 90-е.
Да, но понимаешь, мне кажется, 90-е в этом плане уникальны. Все-таки нулевые уже не настолько яркие. Мне кажется, что в игре скорее нулевые. И, ну, как-то нулевые.
Ну, понятно, да.
Ничего особенного, да.
Вполне себе.
Хотя, знаешь, я просто не особенно задумывалась об этом, но там какие-то интерьеры, например, в комнате, там какая-нибудь шведская стенка еще оставшаяся, да, или даже не стенка, ну, нет.
Это и сейчас у всех.
Ну, это да. Но там кухня была такая, знаешь, вот деревянная, с какими-то вензелечками. Вот тогда делали именно такие кухни, именно новые, да, не то, что там с советских времен осталось. Вот, это прям забавно, смотришь и понимаешь, вот, вот это реально было в каждой квартире, кто ремонт сделал, вот именно такое. Так что приметы времени там были, просто я, ну, как-то не пыталась их как-то подытожить и привести к одному моменту. Для меня это было, знаешь, скорее не приметы времени, а просто смотришь и думаешь, вот, жиза, знакомо, понятно. Узнали, согласны.
Будем закругляться с подкастом. У нас, как обычно, самая маленькая...
Но мы же не поговорили про музыку.
Самая маленькая тема, да, это музыка.
Ну, как говорить про детективную музыку, честно говоря...
Нет, на самом деле, вот... У тебя в голове ничего не крутится, когда вот какая-то вот загадочная музыка или что-то вот детективная музыка? Я потому что вот у меня сразу...
Из «Бриллиантовой руки», по-моему.
Сразу, вот лично у меня, это «Розовая пантера»,
а, ну да, Генри Манчини. Согласна.
Тудум, 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 тудум. Просто, ну, настолько эта музыка вот прям вот, вот въедается, и ну, ощущение вот такое, этого, да, детектива. Кстати, «Розовая пантера», да, это... Уникальный пример того, как произведения начинаются с музыкальной композиции. Потому что изначально была музыкальная композиция Генри Манчини «Розовая пантера».
Прикольно, я не знала этого, кстати.
По ней, соответственно, придумали мультсериал, по мультсериалу сделали игру, и потом еще и сняли фильмы с Жаном Рено. Мы, кстати, смотрели, ну, довольно прикольный французский комедийный.
Вообще не помню.
Вот. Игра, кстати, тоже. Играл ты в свое время в «Право на риск». «Розовая пантера», детский такой квестик.
Ну, «Розовая пантера», ну, тот, который я проходила, он совсем был, он такой, такая детская энциклопедия. Ну, там, да, в каждый клик вставляем какую-нибудь справочную статью из Википедии, такой себе.
Ну, он простенький, но на самом деле довольно, довольно милый.
По-моему, в «Розовой пантере» в серии там же несколько игр, там есть и получше.
Две, там есть «Фокус-покус» и есть «Право на риск».
Вот мне кажется, «Фокус-покус» лучше, и с «Фокусом-покусом» у меня связана травма детства, потому что у меня была эта игра, но она была забагованная, и там буквально один экран можно было пройти,
да,
и все.
Это известная история.
Да, много у кого так было.
О том, что они выпустили диск, который невозможно запустить игру. Лицензионный, да, буковский,
да,
диск.
Да.
С незапускаемой игрой.
Вот, по-моему, просто он у меня и был. Вот. И поэтому было очень обидно. И когда-нибудь я этот чертов «Фокус-покус» уже вроде играбельный так-то, в принципе. По-моему, есть версия, которую можно пройти. Вот я ее когда-нибудь пройду, закрою эту дверь, наконец-то.
Вот. А еще тему про музыку, которую я хотел сказать, что мне кажется, что с... Короче, там запоминающиеся темы с детективами получаются. И, например, вот,
ну, да,
«Собака Баскервилей».
Ну, я вспоминаю сразу всех Шерлоков. И Шерлок советский, там не только «Собака Баскервилей», это его мелодия, не знаю, чья, кстати, но чья-то мелодия, она повторяется из серии в серию нашего многосерийного фильма, и тоже я ее, конечно, обожаю. Вот, это как только звучит эта мелодия скрип Холмса.
Это же просто, ну, вот, да, какая-то вот магия получается, да, что ты начинаешь слушать.
Но и с Шерлоком британским, да, так произошло.
Да, и там тоже.
Серии выходят раз в два года, может перейти на Скуби-Ду.
Еще когда я думал о том, как может проявляться детектив в песенном жанре, мне почему-то пришли на ум песни «Короля и шута», потому что «Король и шут» умудрялся,
ну, пожалуй,
таким,
да,
образом выстроить текст своих песен, что...
Очень вкусная она!
Опа, твист!
Да, реально, ты абсолютно прав, они действительно сюжетные, и там действительно есть твист в конце зачастую.
Ну, пришлось, как в старой сказке, просто задушить.
Да, но это еще в начале. А вот про «Ели мясо мужики», там, ну, очень, да, вкусная, она, да, там вообще прям красиво завернули.
Наверное, ну, наверняка есть и другие истории, но просто вот как для человека, выросшего в нулевые, вот «Король и шут» — это прям вот такая вот...
Угу.
сюжетные.
Слушай, наверное, есть еще что-то. Вот мне сейчас вспомнилось «Зимовье зверей», и у них есть, собственно, спектакль, но типа спектакль музыкальный, что-то типа того, «Зимовье зверей» как раз так называется. Это не детектив, понятно, это по сказке про зверей, которые пошли искать лето. Вот, собственно, про то и есть. Но, возможно, есть похожие проекты в детективном жанре, например, когда поют про сюжет.
Так, закругляемся. Соответственно, подписывайтесь, ставьте лайки. И в описании к этому видео будут ссылки на то, как подписаться на подкаст-системы Apple подкасты, Google подкасты. Там тоже будет все это выходить. Соответственно, можете следить там, если вам удобно полтора часа разговоров слушать в подкаст-системах.
Но еще, если вы вдруг нас нашли на просторах интернета, здравствуйте, мы вам рады. И у тебя, значит, Тим, канал про футбол, про Локомотив. У меня на Ютубе канал про книжки на Твиче.
Возможно, стоит об этом вначале как-нибудь говорить.
Пожалуй, не
на втором часу подкаста. Неважно. Нашли и нашли, послушали. Если понравилось, подписывайтесь. Будем продолжать. Пока нравится, пока интересно. Тем еще у нас много. Ну и, соответственно, вливайтесь в беседу. С удовольствием читаем комментарии, с удовольствием отвечаем.
Все так. Пока. Мяу!